Сегодня мы с вами продолжим обсуждение тем, которые волнуют очень многих людей. И в то же время в этих вопросах есть вещи, в которых, я вам скажу, присутствует одна великая ложь. Я говорю о теме культура, наука, культура, образование. Итак, первая наука, о чем, кажется, мы с вами начали говорить, а какая ложь скрывается. Обращаю ваше внимание, причем ложь такая, что на нее поддались буквально все богословы. Основная тема какая была? Наука и религия. Религия и наука. И мы настолько привыкли к этой теме, что даже нисколько не удивляемся. На самом деле тема-то не эта. На самом деле тема – атеизм и наука. Все человечество всегда было верующим. До сих пор подавляющее большинство – люди религиозные. Люди как невежественные, так и самого высокого образовательного уровня. Атеизм – это явление очень-очень позднее. Я не говорю о единичных случаях. Еще Давид писал: «Речи безумен, в сердце своем несть Бог». Единичные примеры, Господи. Речь идет о чем уже? Речь идет о том массовом явлении, которое именуется атеизмом, атеистическим мировоззрением. И даже, это вообще феноменально, вообще поразительно, научно-атеистическое мировоззрение. Основная проблема – это, учтите, атеизм и наука. Какие научные основания имеет атеизм? Вот, религию вы знаете, и вы проходили, и помните, что целый ряд есть таких очень интересных аргументов, которые свидетельствуют, то есть указывают, аргументы. Доказательства в этих вопросах быть не может. Это не геометрия, не физика, не алгебра, не математика. Это, будем говорить, гуманитарная область жизни. Вот, поэтому не может быть тут доказательств, смешно их требовать. А аргументов, свидетельствующих о верности религиозного мировоззрения – очень много. А атеизм? Как ловко нас обманули, как мы попались. И вот уже 200 с лишним лет твердят все наука и религия. Наука и религия. Нигде не найдешь книгу «Наука и атеизм». Кстати, вам же придется писать работы дипломные. Возьмите, пожалуйста. Очень не только полезно, но даже пользительно. Если вы поставите такую, возьмете за такую тему. Понятно? Почему эта тема важна? Потому что в этой теме вся беспочвенность атеистического мировоззрения обнаружилась бы в такой силе, что люди просто были бы поражены. Просто поражены. Было бы очень важно даже, чтобы написал эту книгу не кто-нибудь, а атеист, убежденный, искренний атеист, чтобы он написал «Атеизм и наука» и показал бы, где и как, какая наука подтверждает истинность научного этого атеистического мировоззрения. Это было бы великолепно. Если хотите, друзья мои, это, я бы сказал, главная мысль, на которую надо обратить внимание. Правда, здесь в концепции мы об этом не писали. Не писали, да. Ну, это не важно. Главное, важно вам это иметь в виду. И в виду в каком смысле? Мало ли, у вас будут наверняка соприкосновения с людьми этого мировоззрения. Попросите их. Потому что доходил до смешного. Заходишь в больницу, там написано «Медицина против религии». Я помню, я так аж в восторг пришел, такой неописуемый, что спрашиваю врача: вы не подскажете мне, как она против религии? Смешно. Нет такой науки, которая была бы против религии. Ее нет. Биология, на которую пытаются больше всего обращать внимание, нет. Напротив, биология говорит о таком потрясающем законосообразном, закономерном устройстве не только организма, а клеточки одной, такое сложнейшее и в то же время настолько целесообразное устройство, что сказать, что это могло произойти каким-то образом помимо высшего ума, просто абсурд. И не забывайте потом, не забывайте, наука не знает, вы слышите? Не знает наука. Я беру всю совокупность ученых, всю совокупность наук естественных. Наука не знает закона, по которому неживая материя может организоваться вживую. Откуда это взяли, интересно? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вы же отрицаете существование высшего ума. Почему? Какая наука подтверждает? А ведь это один из основополагающих моментов, на котором, если хотите, строится атеистическое мировоззрение. Само собой возникло все это потрясающее многообразие, эта красота, это сложнейшее явление, которое мы именуем космосом, жизнью, человеком. Никто не может сказать, даже как возникло это многообразие видов, кроме догадок, предположений. Ну, вы знаете, на чем строятся предположения? Чем они отличаются друг от друга? Исключительно тем, какой палец в рот положите и что из него высосите. Мизинец или большой? Одни догадки, одни гадания на кофейной гуще. Нет! Я беру только один момент, связанный с биологией. Только посмотрите на него, попробуйте, поговорите. Все рушится моментально. Итак, когда мы говорим о науке и религии, запомните, это обман и подмена. Вопрос, принципиальный вопрос – наука и атеизм. И вот этим, пожалуйста, мы бы с удовольствием поговорили бы с нашими оппонентами, чтобы они представили нам вот эту концепцию атеизма и науки. Ох, как это было блестяще! Приходилось, не думайте, что я вам просто так говорю голословно, приходилось встречаться, ну, по крайней мере, формальным признакам или административным, научным, самыми высокими, так сказать, лицами, представляющими научный атеизм. И просто диву даешься, как эти умные люди могут быть атеистами. Один только вопрос, я помню, задал директору научного атеизма, доктору философии, все. Один только вопрос, который ответьте, пожалуйста, помогите мне ответить на вопрос этих студентов, которые это народ самый несносный в мире. Задали такой вопрос, на который я ответить не могу. Какой? Как можно образованному человеку, высокообразованному человеку, высочайше образованному человеку доказать, что Бога нет? Что Бога нет. Как доказать? Высочайше образованному человеку. И все. На том было скончание. Вот вам весь атеизм. Поэтому вот вам все научная база атеизма. Я это говорю в связи вот с этим параграфом, который в концепции обозначен как светская наука, культура, образование. И говорю это в связи с одной из сторон этой проблемы, кстати, светской науки, чтобы показать, указать на то, что никогда и нигде, кроме каких-то искажений, никогда наука не могла противоречить религии. Я сказал «противоречить религии». Знаете, о чем говорю? Если мы обратимся к западному средневековью, к истории, я бы сказал, ну, мысли, естественно, научной, философской и богословской мысли средних веков католической церкви, то мы там найдем целый ряд вещей, которые действительно противоречили научным выводам. Слышите? Где же мы их нашли? В чем? В Божественном Откровении? В Библии, в Евангелии? Нашли действительно в христианском вероучении? Нет. В измышлениях тех богословов западных, которые пытались и сделали на горе себе и самой церкви католической догматизировать те научные взгляды, которые имели место в данный момент. Земля стоит, а солнце вокруг нее вертится. Непререкаемый догм. Почему? Вам нужно обоснование? Ну, раз не понимаете, почему? Что Земля – центр всей Вселенной. Сам Господь родился на ней. Конечно, солнце вокруг нее ходит и освещает с разных сторон. Не Земля же вокруг. Слышите, это что такое? Догматизировать такие вещи. Планет вокруг Солнца, может быть, сколько? 7 и только 7. Слышите? И только 7. Почему? Да потому что 7 только и может быть. Замечательная аргументация. Изумительная. Я и говорю, действительно, на горе себе. Потому что когда потом, вот, пожалуйста, что вы говорите, чушь какую? Когда это стало очевидностью уже, что тогда делать? До сих пор еще римские папы приносят покаяние за те вещи, за те догматизации, которые были в то время. Вот это уже беда. То есть, видите, когда наука против религии? Какой религии? Не религии, а измышлением отдельных богословов и больше ничего. Кстати, в связи с этим очень важно отметить следующий момент в этом вопросе, который в этом вопросе понимание отношения к науке, что в связи с этим очень нужно всегда быть в высшей степени осторожным. Ни в коем случае не догматизировать ни одно научное достижение настоящего времени. Надо запомнить, наука изменчива непрерывно. То, что сегодня кажется непреложной истиной, то завтра о ней скажут. Это вещи очень относительны и условны. Уж кто когда сомневался, что физика Ньютона – это все уже незыблемый фундамент, закон тяготения, единство времени по всей Вселенной. И что оказалось? Ай, нет, нет. Нет, оказывается. Вот интересные какие вещи. Так что избави Бог, о чем предупреждается. Да, чтобы церковь не вздумала какие-то научные достижения, научные, если хотите, теории, принимать уже на уровне Божественного Откровения. Тогда будет беда. Беда, позор и срам. В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на один из вопросов. Это тема о том, как этот мир произошел, креационно или эволюционно. Я говорю, Господи, ты что же, до чего мы докатились? На меня смотрит глупый. Да, креационно или эволюционно? И вы знаете, кто ставит эти вопросы? Богословы. И спорят, знаете, как средневековые рыцари с мечом, щитом и копьем в руках. При этом что подразумевается? Что такое креационно даже? Не могут даже расписать как следует. Между собою даже воюют. Это что значит? Сказано, в первый день Господь сотворил, во второй день, в шестой день. А что такое день? Как что такое день? 24 часа. Я говорю, не бывает 24 часа, только на Северном полюсе. День бывает 24 часа. День бывает 12, 14, 17. Но сутки целый день не бывает. Что значит день? И даже дело не в этом. Дело в очень серьезном принципиальном вопросе, опять о котором хочу сказать. Для нас, для верующего человека, является непререкаемой истиной только одно положение, что Бог является Творцом всего видимого и невидимого. И точка. Когда же мы начинаем говорить, как это Бог сотворил? Я говорю, ну верно, как Он сотворил комарика, как верблюда, как крокодила, как человека. Вы что, я говорю, с ума сошли? Как Он творил сразу все по дням? Сразу это в каждый день что-то такое, пласты бытия. Или дал законы, по которым действительно этапно, допустим, поэтапно, которые названы днями, мир развивался. Законы дал развитие. Но такие законы, которые в Риме, можно подразумевать, имели временное действие, потому что в седьмой день, как вы знаете, Господь Бог почил от всех дел своих. Лескова помните, как Господь Бог почил от всех дел своих? Не помните, я вижу. Лескова описывает, как в одном храме громадная роспись такая, кровать роскошная, видом перина. Там возлежит старец с умилённой бородою, подушки и подпись. И почи Господь Бог в день седьмой. Ну, это же красота, слушай. Ну, просто изумительно. Мне кажется, что это как раз подходит вот к этому странному спору, да, спору кого? Верующих людей. Вы слышите? Я же говорю не об атеистической концепции, которая утверждает эволюционизм, и которая, как мы с вами сказали, не имеет никаких оснований. Из неживого в живое не превращается. Нет такого закона. Нет. Богослову, я уже не могу сказать богослову, извините меня. Кстати, мой профессор, у которого я учил здесь в академии, он всегда говорил «богословы». Строго. Мы все были в восторге, и когда ему отвечали, тоже говорили «богословы». Он сиял. Ну, конечно, богословы, говорит. Что вы? Неужели не понимаете? Так вот, это действительно только богословы могут заниматься такой, простите, вещью, кстати, несущей в себе элемент какого-то неблагоговения. Уж я боюсь сказать, что кощунство, но неблагоговение, что мы лезем, как Бог творил этот мир. Куда мы лезем, интересно? Какое это имеет для нас значение? Ну, хорошо, решили, креационно, так, что дальше? Ничего. Эволюционно, что дальше? Ничего. Никакого отношения к жизни. Напоминаю вам в связи с этим, друзья мои, запомните, богословие должно заниматься тем и только тем, вопросами только теми, которые действительно могут определяющим образом действовать на нашу жизнь, на духовную жизнь. Если же мы будем заниматься вопросами о том, сколько там бесов или ангелов поместится на кончике иглы, так, то мне кажется, что мы просто богохульствуем. Мы занимаемся глупостью. Я не знаю, это понятно или нет? Нет проблемы креационно или эволюционно. Нет ее. Нет почему? Избави Бог мне лезть в эту область. Я не знаю, и, Господи, Ты знаешь как. А я прекрасно понимаю, что хоть миллион лет буду заниматься, все равно никогда не пойму, почему у сороконожки 40 ножек. Как Бог творил! Ай-яй-яй! Ну и, кстати, хочу сказать, что есть ряд святых отцов, которые даже не сомневались в том, что Бог дал законы, по которым мир развивался. Слышите? Причем как? Не только когда-нибудь, а вот даже сейчас Василий Великий пишет с изумлением. Посмотрите, какую премудрость какая Божия, из мокроты, мокрота мокрая, и вдруг здесь заводятся черви. Ну, правда же, умилительно как? Ну, конечно, тогда же не могли, не было микроскопов, чтобы увидеть, что черви-то и откуда появляются. Он не сомневался, что это из мокроты. О, какой закон Божий! И нисколько суть-то не в том, что мы сейчас умиляемся, как он не понимал, не мог знать, в другом. У него даже и сомнений не было, что Господь Бог мог установить закон, по которому даже из неживого появляется живого. Из праха земного появляется жизнь. Никаких у него не было препятствий в сознании. Правда, интересно? А тут начинается. Да, как Бог сотворил. Ну, ладно, хорошо. Программа «Основа социальной концепции» обращает внимание на вопрос такой, как идеологизация науки. То есть, когда наука превращается, если хотите, в главную идею, основание и столб человеческой жизни. Когда забывается, что это всего лишь одно из средств существования человека. И предупреждается в связи с этим с большой силой. Смотрите, чтобы средства не подменили цель. Избави Бог! Если вся наша цель в науке, в научных достижениях, отсюда от покорения всего мира, отсюда стать богами. Нет, нет. Наука – это средство познания тех вещей, которые действительно нам, может, необходимы. Ну, помните, мы с вами говорили. Она лишь настолько необходима, да, насколько это необходимо для жизни. Нельзя рассматривать науку вообще, безотносительно, если хотите, к человеку. Это будет беда. Когда мы занимаемся проблемами, которые нам не только ничего не дадут, а могут увести даже человека в неизвестно куда, и они уводят, то мы допускаем большую ошибку. Начинается что такое? Игра в шахматы. Интересно в шахматы играть? Интересно, правда. Но, как сказал один старец, бесовская игра. Я говорю, почему? Столько отнимает времени, столько отнимает сил у человека и ничего не дает его душе. Я помню, тогда прям был поражен. Мне и в голову не приходило. Действительно, ничего не дает душе человека, а времени и сил сколько отнимает, как и любая игра. Да избавит Бог превращать этот наш, нам данный, небольшой временной кусочек существования обратить, вернее, использовать на что? На игру. Поэтому делается вывод такой. Да, наука хороша, когда направлена на удовлетворение насущных нужд человека. Когда она стремится это делать. Наука плоха, когда она впадает в идею создания человеку рая на земле. Знаете, во всякой вещи есть предел. Переходить предел очень опасно. Самый простой пример. Потребность в пище есть? Да. Хорошо? Да. Как только мы переходим предел, мы называем обжорство. Хорошо? Нет. Потому Калис Катафигиот говорил, ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. От обжорства погибнем. И уже сейчас не кто-нибудь, а ученые трубят, я не знаю, со всей силы, которые только могут говорить, что мы делаем, мы, ученые, что делает наука сейчас? Это техносфера, которая сейчас наполняет наш мир, так превратилась в некое монстра, чудовище, перед которым человек в ужасе уже стоит. Остановить уже выпущенного джина из бутылки никто не может. Никто. И современная наука уже вступила на те стези, которые уже прямо грозят бытию самого человека. Когда мы с вами говорили о биоэтике, то помните, к чему мы идем и что нам грозит. Ну, вот так. Теперь я не говорю об общественных науках, гуманитарных науках. По-моему, кажется, я вам говорил, кажется, о том, кстати, о философии, которая, так сказать, мнит о себе, как о царице всех гуманитарных наук. Философия и смирение, увы, оказались, к сожалению, несовместимыми. Это Сократ только мог говорить, но это редчайшая личность в истории философии, который говорил: «Я одно знаю, что я ничего не знаю». Это, конечно, изумительно. Ух, какая красота! Это позавидует любой христианин. Если он говорил действительно, это искренне, любой христианин позавидует. И такого состояния достигали только, я вам скажу, подвижники. Потому что любой из нас думает: ну почему, я и кое-что знаю. Я кое-что знаю. О, безумный! Пыль ты знаешь, и ничего по существу. Хорошо. Ну, с наукой разделались, да? Все. Переходим к следующему. Когда зол бываю, сколько побиваю там? Семерых побиваю, да? О культуре поговорим. Следующий параграф. Ладно, этимология, что говорит там возделывание? Что такое культура, прежде всего? Есть две вещи, на которые надо обратить внимание. Как только мы произнесли слово «культура», две. Первое. Чем она является? Чем является культура? Культура, как приходится часто повторять, это есть не что иное, как самовыражение человека в объективном мире, в окружающем мире. Это самовыражение человека, выражение его духа, воплощение его, если хотите, духа, то есть воплощение его и его самых сокровенных, если хотите, духовных потенций, которые в нем существуют, его нравственных, его эстетических, его философских, его политических, его социальных, всех вот тех моментов, которые присутствуют в сознании человека. Это все культура. Все, что нас окружает, это все культура. То есть, еще раз повторяю, культура является ничем иным, как воплощением человеческого духа. Воплощением в вещах каких? Доступных познанию каждого. Доступных. Я могу взять и прочитать, что там пишет Кант. Я могу взять и посмотреть, да, что там написал какой-нибудь Васнецов. Я могу взять и посмотреть, ну, как Пушкин хорошо пишет. Что угодно. Это все культура, то есть все осуществление, воплощение человека. Вот что такое культура. Это по существу. Теперь цель какова культуры? Ну, я вам скажу так. Выскажу то, что мне кажется самым главным. Потому что здесь, как только мы скажем, как о понимании культуры, кстати, так и о цели культуры, о ее назначении, если хотите, ее значении, да, сами понимаете, тут могут быть самые различные точки зрения. По существу же, как мне кажется, задача культуры – это осуществление той красоты, которая присутствует в глубине человеческого духа. Напоминаю вам потрясающие слова Макария Великого, который сказал: «Я ни на земле, ни на небе не видел той красоты, которая присуща душе человеческой». Вот назначение культуры, если хотите. Воплощение этой красоты, поиск этой красоты. Вы слышите? Это даже не цель, даже не назначение. Это должно быть естественным актом человека, естественным актом его творческого начала. Вот где только культура, там, где она выражает красоту. Но мы прекрасно понимаем, что в каждом человеке, присутствует два начала. Не два начала, это слишком громко, я скажу. Присутствуют две стороны. Даже не две стороны, опять это не точно. Вот попробуйте, как точно выразить, когда у человека человек больной. Что у него, две стороны, здоровость и болезнь, или как это назвать? В каждом из нас есть и здравость, и болезненность. Что это, как вы сказали, как? Два полюса? Да нет, два полюса – это равнозначно что-то такое. Нет, болезнь – это не полюс. Зло не имеет сущности, вы слышите? Не существует болезнь сама по себе. Нет просто туберкулеза. Есть человек больной туберкулезом. А просто туберкулез – его нет. Так вот, христианство утверждает, что каждый человек, каждый из нас болен. Болен. Прежде всего, что у него больно? Первое. Так. Ну, под стол есть куда спрятаться, ладно. Первое. Головка бобо. У человека. Головка бобо, будучи смертным, живет и не думая, как бессмертный. Давай, больше, 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 приобрел всего. Ну, все, ложись, голубчик. Забили гвоздями и отправили на двухметровую глубину в землю. Ой, какой умный! Просто поражаешься, сколько ума в кавычках у человека. Ой-ой-ой! Каждый день видит и слышит. Помните, напоминаю вам, вы все-таки запоминаете некоторые мысли отцов, которые я довольно часто повторяю. Их нужно запомнить. Они прекрасны, эти мысли. Я их, знаете, как капля долбит камень. Исаак Сирин говорит, кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Тогда он действительно разумный. Почему? Тогда он может разумно поступать, разумно действовать, разумно приобретать, разумно познавать. Все разумно, помня, что вот еще мне осталось дойти совсем немного. Точно не помню, что это туман, но мне осталось, я знаю. И никто не знает, сколько еще ему идти, независимо от возраста. Независимо. Один 100 лет живет и больше. Другой и называть не хочу. В любом возрасте. Поэтому какое безумие забыть о том, что есть предел его бытия. Складывается из чего культура? Из выявления у человека и его здоровья, и его болезни. И в зависимости от того, что у него больше – под болезнью, разумеете, болезнь духа. Чего больше страстей, алчности, лукавства, лицемерия, гадости всяких. Или напротив искреннего желания по совести жить. Стремление, если хотите, к чистоте и святости. То и другое же присутствует в человеке. Культура, вся окружающая, является выражением этих двух. Помните? «Ах, две души живут в груди моей». И рвутся врозь, и жаждут разделения. Точно. Поразительно. Замечательно просто. Да. И то, и другое. Помните Достоевского? Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Целый ряд мыслителей, они постоянно об этом говорят. Ну, действительно разумный человек понимает же, что во мне есть. И то, и другое. Причем самые поразительные. Вот, рядышком, вот они живут. В обнимку. Гадость со святыней. Только христианство об этом говорит открыто. Почему с такой ненавистью относятся все те, кто заражены гордыней? Еще бы, оно говорит тебе гадость, а ты нос к потолку прилепил. Посмотри, что в тебе творится. Так вот, культура выражает эти две стороны человека. Апостол Павел их назвал ветхий человек, то есть страстный, больной, и новый человек по Богу, созданный по Богу. Человек и присутствующий, и выражающий себя, кстати, через совесть, голос совести прежде всего, и голос разума, ищущего истины. Прежде всего. Какое значение имеет культура? Существует совершенно очевидный, который все могут понять, и если только не понимают, только потому, что не обращают внимания. Очевидный закон так называемого резонанса. В чем он заключается? В народе сказано просто – как аукнется, так откликнется. Как это понять в приложении к человеку и культуре? Все то, что творит человек, являясь выражением его духовного состояния, так? Имеет обратное действие. Вы что думаете, картины Врубеля не имеют обратного действия? Вон церковь расписали там. Перед революцией расписал Врубель. Я заходил туда, это демоническое совершенно. Запретили освещать ее даже. Вообще, разве мы не знаем, как действует внешнее впечатление на нашу душу? Все знаем. Все знаем. Почему возмущаемся, что в средствах массовой информации сейчас такое показывают, о таком говорят, о жестокостях, разврате, насилии, обмане, лукавстве, измене. Только об этом и говорят. Как это действует на человека? То есть обратное действие культуры, произведение культуры на человека – несомненно и очень сильно резонирует это. Ау! И откликнулось эхо. И это эхо так откликается, что в конечном счете, если когда дается так называемая свобода вот этому проявлению, развитию ветхого человека, вот этим страстям, так, то в конечном счете может весь народ, вся нация, все государство и весь мир, все человечество окончательно развратиться. Окончательно развратиться. Когда не ставятся преграды вот этому злому явлению, этой болезни, которой мы все заражены, когда нет борьбы с этим. Поэтому произведение искусства имеет очень большое значение. Очень большое. Все те, вот вы же обязательно в брак вступите, все или почти все, имейте в виду, имейте в виду. Помните, как римские патриции охраняли своих жен в этот период плодоношения? От чего охраняли? От всякого безобразия, от чего-то страшного, от всяких картин негодных, так, от людей нехорошо. От впечатлений. Береги. Береги. Почему? Оказывается, все это действует напрямую на будущего ребенка. Напрямую. Это понимали древние, с нашей точки зрения, необразованные люди. Мы теперь настолько стали образованными, что не видим, не понимаем элементарных вещей. То есть не понимает основная масса, идеологи, эти сатанисты, которые нам через средства все, через СМИ нас пичкают этими гадостями, а они понимают. Вы слышите? Нет никакого сомнения, что они понимают. Знают, что делают. Знают, что происходит уже с самим человеком. И знают, что будет, какими уже будут рождаться дети. Уже на них генофонд меняется. Потому что, как помните, мы с вами говорили, гены – это не просто чисто биологическая структурка в человеке. Нет, это духовно-физическое. Как человек духовно-телесен, так и гены, вся наша наследственная система духовно-телесна. Так? И вот эту духовную сторону формируем мы своей волей, своей свободой, своим избранием добра или зла. Знаете, мы часто говорим, я просто на минутку отклоняюсь, часто говорим, вот ученые, вот они верят в Бога и так далее. Ну, слушайте, я вам хоть, ну, зачитаю хотя бы некоторые имена, да, чтобы вы имели, могли оперировать. Начну прямо с прошлого столетия и 20-е. Не хочу говорить о прошлых, давно бывших. Ну, начнем с Менделеева. Я говорю о верующих, хочу назвать вам верующих ученых, недавнего, прошлого и современного. Менделеев, Павлов, Шрёдингер, Филатов, Луи де Бройль, Макс Борн, Макс Планк, Гейзенберг, Мендель, Шмидт, Леметр, Лука Войно-Ясенецкий, Павел Флоренский. Слушайте, это знаете, что такое назвал? Каплю. Но эту капельку хотя надо, вы знаете, в сознании так иметь, на всякий случай, чтобы, когда вы скажете, я скажу, а кто? Чтобы вы могли все-таки немножечко более быть конкретными. Продолжаю эту же тему. Какое огромное значение в жизни человека имеют театр, кино, дискотеки и прочие общественные мероприятия, игры, олимпийские какие-нибудь, игрища, тем более. Огромное значение все это имеет. Все это производит, обставляется сейчас так, что производит сильное впечатление на человека. Надо не забыть. Не забыть, точно помнить, ни одно внешнее впечатление, ни один внутренний импульс наших мыслей, чувств и желаний, ни одно, назовем все это вместе впечатление, ни одно из них не исчезает бесследно, а все закладывается в нас и всплывает подчас самый неподходящий момент. Но главное даже не только всплывает, а душу или освящает, или загрязняет. Когда мы пускаем грязь, понятно, что происходит. Понятно, что. Когда идет беснование на тяжелом рок-концерте, ясно, что происходит. Сама психика даже поражается у человека. Поэтому приходится удивляться, когда вдруг говорят, что рок-культура так должна как-то, ну, входить, в церковь должна входить в эту рок-культуру. Это что интересно значит, входить церковь в эту рок-культуру? Что церковь не может отвергать этой молодежной культуры. Это что это такое? Церковь абсолютно твердо говорит, есть добро и есть зло. И все то, что отрицательно действует на душу, дух и тело человека, есть зло. И церковь решительно должна заявить, не приемлем мы этого. Что мы это, знаете, как подлизываемся к молодежи, и мы тоже, и мы, не беспокойтесь, церковь за вас. Что мы делаем? Молодежь не, так, не дураки. Прекрасно поймут, где говорят искренние, честные желания добра, а где идет какое-то подлизывание. Вот это рок-культура современная. Мы знаем, какое она впечатление производит на людей. Я говорю вот этих тяжелых, вот эти металлы и прочих всяких вещах. Какое разлагающее влияние. Когда освобождать инстинкты, самые низменные освобождаются здесь инстинкты. Мы что, можем это одобрить? Эта культура абсолютно не соответствует христианству. Я еще раз вам повторяю, я не говорю там легкий такой какой-то рок, там где сентиментальные картинки, знаете, когда, ну, вот так плавно и тихо качаясь, горе забудем, друзья, такое, знаете, сладкая водичка, тепленькая и все. Ничего духовного тут абсолютно нет. Ну, она хоть, может быть, не так развращает, что ли, человека, да. Почему мы так это боимся сказать? Почему в таком страхе? В чем дело? Кстати, не уважают того человека, который виляет. Никогда не уважают его. И не может быть уважения к церкви, если мы начнем то же самое вилять. Светская музыка, светская культура лишь отчасти может быть названа той, которая может кому-то может помочь. Может помочь, может быть, ищущему человеку на началах его духовной жизни, в его поисках, как философия. Она полезна, когда является поиском истины, а не шахматной игрой. Так и то же самое в культуре, так и самое в чем угодно, если хотите, в танцах, в песнях, в музыке. Это те вещи, которые могут действительно облагораживать человека. Действительно облагораживать, я вам скажу. И есть, которые развращают человека без слов. Никаких слов не надо, когда происходит буквально развращение человека. И здесь надо со всей силой сказать, что эту церковь не может принять. Запомните, пожалуйста, замечательное высказывание Михаила Глинки. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. О, мне так это понравилось. Замечательно. Вот оно оказывается. А если когда мы видим, что создается не красота, а безобразие, а сейчас вы знаете, наша культура, чем безобразнее, тем моднее. Значит, каковы же души, которые наполняют наш мир? Все понятно? Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой, а не чистая душа создает безобразие. Ну, насчет образования. Ну, что можно сказать здесь в образовании? Когда мы произносим слово «образование», то мы что подразумеваем? Создание образа, какого-то образа. То есть предполагается, что еще младенец, он может формироваться, как своего рода, знаете, вот матрешки делают, берут болванку. Из нее можно делать матрошку симпатичную, приятную, хорошую. Можно сделать ангела прям, можно сделать дьявола и беса. Все что угодно из болваночки. Итак, образование – создание образа. Какого? Какого образа? Вот здесь мы должны понимать, чем отличается принцип христианского образования от образования нехристианского. В настоящий момент, то есть уже давно-давно, это не настоящее, все образование свелось к чему? К тому, чтобы человеку дать определенную сумму знаний и профессиональные, особенно профессиональные знания. Вот и все. То есть превратили уже давно человека в компьютер. Вы слышите? Хотя христианство настаивает решительно, что самое главное в образовании – это воспитание сердца. Слышите? Сердце. Ибо из сердца исходят, помните, как Евангелие сказано, помышления их. Уже сколько раз приходится говорить и напоминать, что именно самые тягчайшие преступления творили люди какие? Очень образованные, очень знающие, профессионалы. Помните, я вам говорил, что в 5 раз сейчас больше совершают преступлений люди с высшим образованием, нежели с обычным средним. Понимаете, это очень любопытный факт. И почему? Потому что обладает большими возможностями. Чего? Вот тут-то и сказывается душа и сердце человека. Нельзя давать знания, если хотите, человеку нравственно необразованному. Это же надо же понимать. Это все равно, что дать пистолет злодею. Образование – это оружие. И что с человечеством будет происходить? И что происходит, когда эти знания даются в руки людей абсолютно безразлично к их духовному содержанию, к их, если хотите, даже нравственному состоянию? Абсолютно. Принимают в институт кого? Кого? Всех, кого попал. Лишь бы тут память была. Память была. И чуть-чуть сообразительности. Хорошую память пройдете в любой институт. Раз, посмотрели страничку, все, и тут же тра-та-та, все ответили. Сердце, прежде всего, должно образовывать. Оно является источником в человеке как добра, так и зла. Оно направляет деятельность человека. Правда, о каком сердце я говорю? Вот здесь... Не думайте, что я говорю просто об эмоциях каких-то. Нет, нет, еще раз повторяю. Из сердца исходит помышление человека. Евангелие говорит об очень интересном. Оно поразительным образом соединяет сердце и ум. Сердце не просто как орган чувств, а сердце как средоточие ума, в отличие от рассудка. Рассудок сумели моделировать. Получился компьютер. Железка. Знаете, как здорово думает. Изумительно просто. Решает такие задачи. Все ахнули. Это рассудок. Это вещь чисто формальная. В данном случае, когда мы говорим о сердце, мы говорим о сердце, в котором присутствует ум, из которого исходят помышления человеческие. Здесь, оказывается, потому и сказано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Оказывается, видение. Вот это, если хотите, умственное видение Бога, оно полностью обусловлено состоянием сердца человеческого. Состоянием сердца. Оно, оказывается, определяет. Страсти закрывают, если хотите, убивают ум. Порабощают ум, и тогда происходит беда. Тогда ум становится злым, становится орудием зла. И тогда наступает действительно гибель и для самого человека, и для общества. Об этом решительно предупреждает христианство, об этом говорит данная концепция. В то же время еще один момент, который присутствует здесь. Чтобы вам его открыть, зачитаю вам интереснейшие слова Григория Паламы из его «Триад». «Отдавать все силы и старания познанию подобных, то есть вот этих всех вещей, есть эллинская ересь». Интересно. Еще бы. Все силы души отдавать вот на это образование, или научное, или гуманитарное, неважно какое, и забыть о самом главном – это действительно страшная эллинская ересь. Почему? Потому что Бог оказывается настолько далеко тогда от человека, что у него ничего не остается у этого человека. Есть эллинская ересь. Вообще поразительно, точно высказано, то дана точная оценка тому направлению, которое, к сожалению, уже очень давно присутствует в цивилизованном человеческом обществе. Цивилизованном. Мы же не какие-нибудь дикари, правда же? Это они там дикари занимаются неизвестно чем. Ну, ладно.